Придя домой, Гарриет отправилась прямиком в спальню и вытащила из ящика комода блокнот, который она прятала под бельем. Затем уселась так, чтобы ей ненароком не помешали, выбрав место на кровати Эллисон, которого не видно с порога. Эллисон с матерью были в церкви. Эдди с тетушками тоже там были, да и сама Гарриет должна была идти в церковь после школы. Но мать вряд ли заметит, что она не пришла, а если и заметит, можно подумать, это ее волнует. Мистера Дайла Гарриет не любила, но все равно этот урок в воскресной школе заставил ее призадуматься. Оказалось, она даже не представляет, какие у нее цели. На сегодня, на лето, на всю жизнь. Ей стало как-то не по себе, потому что этот вопрос каким-то образом перехлестнулся, слился у нее в голове с недавним неприятным зрелищем — мертвым котом в сарае. Гарриет любила устраивать себе серьезные проверки на прочность. Однажды, например, проверяла, долго ли она протянет на 18 арахисах в день. Таков к концу войны был дневной рацион конфедератов. Но особого смысла в этих мучениях не было. Если хорошенько подумать, то цель у нее пока была одна, да и та неважнецкая — занять первое место в библиотечном конкурсе «Кто прочтет больше книг за лето». Каждый год с 6 лет Гарриет участвовала в этом конкурсе и 2 раза даже его выигрывала. Но теперь-то она выросла и читает большие романы, а потому шансов у нее 0. В прошлом году первый приз достался тощей чернокожей девчонке, которая приходила по 2-3 раза на дню и выписывала огромные стопки детских книжек. Всякого там доктора Сьюза, любопытного Джорджа и дорогу утятам. Гарриет со своими Айвенго, Алджерноном Блэквудом и японскими мифами и легендами стояла позади нее в очереди и буквально кипела от злости. Даже библиотекарша, миссис Фоссет, так вскинула брови, сразу было понятно, что она обо всем этом думает. Гарриет открыла блокнот. Его Гарриет подарил Хилли. Обычный блокнот на пружинке с мультяшным вездеходом на обложке. Вездеход Гарриет не впечатлял, а вот то, что страницы в блокноте ярко-оранжевые, ей очень нравилось. 2 года назад Хилли принес его в школу, чтобы писать на уроках географии. Но учительница, миссис Крисвелл, сообщила ему, что развеселые вездеходы и оранжевые страницы в школе неуместны. На первой странице блокнота остались обрывочные заметки, которые Хилли нацарапал фломастером. Его миссис Крисвелл тоже сочла неуместным и конфисковал. География. Александрийская академия. Дункан Хилли Халл. 4 сентября. 2 континента, которые образуют обшир пространства нас Европа и Азия. Полушарие Земли над экватором называется северным. Зачем нужна система мер, если часть природы можно объяснить только в теории? На карте 4 части. На эти записки Гарриет взглянула с презрительной нежностью. Одно время она даже хотела вырвать эту страницу, но со временем она стала настолько неотъемлемой частью блокнота, что Гарриет решила ее не трогать. Она перевернула страницу. Дальше начинались ее собственные карандашные записи. Списки книг, которые она прочла, и книг, которые хотела прочесть. Списки выученных наизусть стихов, списки подарков на Рождество и дни рождения, и списки дарителей. Список мест, где она побывала, не то чтобы очень экзотических. И мест, где она хотела бы побывать. Остров Пасхи, Антарктида, Мачу-Пикчу, Непал. Списки людей, которыми она восхищалась. Наполеон и Натан Бедфорд Форест. Чингисхан и Лоуренс Аравийский. Александр Македонский, Гарри Гудини, Жанна д'Арк. Целая страница была исписана жалобами на то, что ей приходится жить в одной комнате с Эллисон. Там были списки словарных слов, латинских и английских, и совершенно неузнаваемый кириллический алфавит, который она как-то раз от нечего делать с превеликим старанием перерисовала из энциклопедии. 2 неотосланных писем, адресованных людям, которых Гарриет терпеть не могла. 1 письмо было миссис Фонтейн, другое — миссис Бип, ненавистной училке, которая вела у них уроки в 5-м классе. Было там и письмо для мистера Дайла. Решив убить сразу двух зайцев, Гарриет написала его прилежным, скругленным почерком «Аннабель Арнольд».
«Дорогой мистер Дайл»,
— так начиналось письмо,
— «я небезызвестная вам юная особа, которая вот уже некоторое время тайно вами восхищается. Так по вам с ума схожу, спать не могу. Понимаю, что я еще очень молода, а у вас есть миссис Дайл. Но, может, нам с вами удастся как-нибудь провести вечерок под сенью Дайл Шевроле? Я помолилась над этим письмом, и Господь открыл мне, что любовь — это смысл всему. Вскоре я напишу вам еще. Пожалуйста, никому не показывайте это письмо. Постскриптум. Думаю, вы догадываетесь, кто я. С любовью, ваша тайная Валентинка».
Внизу письма Гарриет прилепила крохотное фото Аннабель Арнольд, которое она вырезала из газеты, а рядом с ним громадную золотушную голову мистера Дайла из его рекламки в желтых страницах. От энтузиазма глаза у него чуть ли не на лоб лезут. Из головы торчат короны и зубцы мультяшных звезд, а над всем этим прыгают черные буквы. «Качество! Наш конек! Низкий первоначальный взнос!» Снова увидев эти буквы, Гарриет подумала, а не послать ли впрямь мистеру Дайлу письмо с угрозами? Написать его детским почерком, с кучей ошибок, якобы от Кертиса Рэтлифа? «Нет», — решила она, постукивая карандашом по зубам, — «это будет нечестно по отношению к Кертису». Кертису она зла не желала, особенно после того, как он напугал мистера Дайла. Она перевернула лист и написала на чистой оранжевой странице.
«Цели на лето. Гарриет Клифф Дюфрен».
Она с тревогой смотрела в блокнот. Вдруг ее, словно дочь дровосека из какой-нибудь сказки, охватило неясное волнение, желание отправиться в дальние страны и вершить великие дела. Она, правда, не знала, каких именно свершений она жаждет, но чувствовала непременно грандиозных, лихих, безумно трудных. Гарриет отлистала пару страниц назад, нашла список людей, которыми она восхищалась. В нем преобладали полководцы, солдаты, следователи, в общем, все люди деятельные. Жанна д'Арк была немногим старше Гарриет, а уже командовала войсками. А Гарриет на прошлое Рождество отец подарил обиднейшую настольную игру для девочек, которая называлась «Кем быть?». Игра была удивительно глупая. По идее, она должна помогать с выбором карьеры, но хоть как-то в нее играй, а вариантов будущего она предлагала всего 4. Учительница, балерина, мать или медсестра. Такое будущее, точнее, как его себе представлял учебник здоровья человека в математической прогрессии свидание, карьера, свадьба и материнство. Гарриет не интересовало. В ее списках великих людей самым великим был Шерлок Холмс, а его ведь даже не существовало. Был еще, правда, Гарри Гудини. Вот он был королем всего невозможного. И, что для Гарриет было куда важнее, он был королем побега. Он мог сбежать из любой тюрьмы. Он выпутывался из смирительных рубашек, выбирался из закрытых сундуков, которые несло течением по бурным рекам, вылезал из зарытых в землю гробов. А почему ему это удавалось? Потому что он ничего не боялся. Святая Жанна, конечно, шла на врага с ангельской подмогой, но вот Гудини поборол свой страх самостоятельно. Безо всякой божественной помощи он на собственной шкуре выучил, как усмирить панику и не бояться темноты, воды, удушья. Когда он сидел на дне реки в запертом сундуке, то ни секундочки не извел на страх, ни на миг не испугался цепей, темноты, ледяной воды. Если бы он хоть на минуту потерял голову, если бы у него хоть раз дрогнула рука, пока он, задерживая дыхание, выпутывался из оков, кувыркаясь по дну реки, живым бы он не выплыл. Регулярные тренировки. Вот в чем был секрет Гудини. Он каждый день залезал в ванну со льдом, проплывал громадные расстояния под водой, учился надолго задерживать дыхание, так что мог не дышать целых 3 минуты. Ванны со льдом она, конечно, себе организовать не сможет, но вот плавать и задерживать дыхание сумеет. Она услышала, что вернулись мать с сестрой. Эллисон что-то неразборчиво говорила плаксивым голосом. Гарриет быстро спрятала блокнот и побежала вниз.
«Милая, нельзя так говорить. Ненавижу», — рассеянно сказала Шарлотта Эллисон.
Они втроем в выходных платьях сидели за обеденным столом и ели курицу, которую Ида оставила им к обеду. Эллисон смотрела в тарелку, жевала дольку лимона, который она выловила из чая со льдом. Челка свешивалась ей на глаза. Она, конечно, энергично расчленила еду на мелкие кусочки. Сначала размазала ее по тарелке, потом сгребла в неаппетитные кучки. От этой ее привычки Эдди чуть на стенку не лезла. Но съела всего ничего.
«Не понимаю, мама, почему Эллисон не может сказать «ненавижу»?» — вмешалась Гарриет. «Слово как слово». «Это невежливо. В Библии оно есть. Господь ненавидел то, Господь ненавидел все. Да там оно почти на каждой странице». «А ты не говори». «Ну хорошо», — взорвалась Эллисон. «Я не выношу миссис Бикс».
Миссис Бикс вела у Эллисон уроки в воскресной школе. Шарлотта, конечно, одурела от транквилизаторов, но тут и она слегка удивилась. Эллисон всегда была такой тихой, послушной девочкой. Таких вот безумных выпадов про ненависть как-то больше ждешь от Гарриет.
«Полно, Эллисон», — сказала она. «Миссис Бикс такая славная старушка. И с тетей Аделаидой дружит».
Эллисон, равнодушно тыча вилкой в ошметке еды, сказала:
«А я все равно ее ненавижу».
«Солнышко мое, нельзя кого-то ненавидеть только за то, что он отказался в воскресной школе помолиться за умершего кота».
«Это еще почему? Заставила же она нас молиться, чтобы Сиси, Санабель и Арнольд выиграли состязание по жонглированию».
Гарриет сказала:
«И мистер Дайл нас заставил за это помолиться. А все потому, что у них отец священник».
Эллисон осторожно пристроила дольку лимона на краю тарелки.
«Хоть бы они уронили эти свои горящие жезлы», — сказала она. «Хоть бы там все дотла сгорело».
«Кстати, девочки»,
— вяло нарушила Шарлотта воцарившуюся тишину.
«Все эти дела с котом, церковью, жонглированием у нее в голове не особо отложились, и мысленно она уже переключилась на другое».
«А вы сходили уже в поликлинику? Прививки от брюшного тифа сделали?»
Никто из дочерей ей не ответил, и она продолжила.
«Значит так, пойдете туда прямо в понедельник, с утра, первым делом. И заодно от столбняка прививку сделаете. А то вы все лето босиком бегаете и плаваете в прудах, где коров купают».
Она добродушно умолкла, снова принялась за еду. Гарриет и Эллисон молчали. Они никогда не плавали в пруду, где купают коров. У матери в голове события из детства опять наложились на настоящее. В последнее время это случалось все чаще, и девочки не очень понимали, что на это отвечать.